Глава 49. Позвонив тем вечером Эйстейну в ревность и узнав, что я там, ты понял, что я еще какое-то время пробуду в баре, — сказал Харри. Бьорн стиснул пистолет, не отводя глаз от Харри. — И ты поехал на Холмен-Коллен, припарковал свой красный Вольво Амазон подальше от виллы, чтобы соседи и другие свидетели не увидели его и не вспомнили бросающийся в глаза автомобиль. Ты подошел к дому Ракили, позвонил. Она открыла, увидела тебя и, разумеется, впустила. Конечно, ты не знал, что я установил фотоловушку. В тот момент ты был уверен, что все складывается замечательно. Свидетелей нет, до сих пор все идет согласно плану. Стойка с ножами стоит на том самом месте, где ты видел ее, когда в прошлый раз был у нас в гостях, еще до того, как мы с Ракелью расстались. А я тем временем сидел в ревности и напивался. Ты вынул нож из стойки и убил ее. Быстро и без удовольствия, ты ведь не садист, но довольно жесток, чтобы я знал, что ей было больно. Когда Ракель умерла, ты включил термостат, забрал нож, поехал в ревность и подсыпал рагипнол мне в стакан, пока я дрался с Рингдалом. А затем вывел меня наружу, посадил в машину и отвез ко мне домой. Рагипнол подействовал быстро. Когда ты парковался рядом с Фордом Эскорт во дворе моего дома, я уже давно пребывал в царстве Морфея. Ты нашел в моем кармане ключи от квартиры, прижал мою кисть к рукоятке ножа, чтобы на ней остались отпечатки, вошел в квартиру, засунул нож между пластинками «Рейнмейкерс» и «Рамоунс», где как раз и было место Ракели. Потом стал искать ключи от машины. Спускаясь по лестнице, ты встретил Гюля, который как раз возвращался с работы. Это не было запланировано, но ты прекрасно симпровизировал, сказав, что уложил меня в постель и теперь едешь домой. Во дворе ты перетащил меня из Вольво в мой Форд Эскорт и поехал на нем на Холмен-Колвейн. Ты потратил много времени на то, чтобы отбуксировать меня в гостиную. На спине занес на крыльцо, вошел в незапертую дверь, положил меня в лужу крови рядом с убитой, а затем тщательно очистил место преступления от своих следов и покинул дом через окно в подвале. Конечно, защелки на окне снаружи запереть невозможно, но ты предусмотрел и это. Думаю, ты добрался до дому пешком, спустился вниз по улице Холмен-Колвейн и, возможно, пошел по Сёркедалсвейн в район Майерстуа. Ты избегал камер слежения, такси, где надо расплачивать с карты, и вообще всего, что могло навести на твой след. Теперь тебе оставалось только ждать, сидеть рядом с терминалом Тетра и слушать сообщения по рации. Таким образом, хоть ты и находишься в отпуске по уходу за ребенком, однако оказался на месте преступления одним из первых, сразу после того, как услышал, что по адресу, где жила Ракель, обнаружен труп женщины». И ты взял дело в свои руки, сам обошел дом, чтобы проверить, существуют ли другие пути отхода, ведь остальные об этом не подумали, поскольку, когда Ракель обнаружили, входная дверь была открыта. Ты спустился в подвал, закрыл защелки, для виду заглянул на чердак, вернулся и заявил, что все заперто. До сих пор я все излагаю правильно? Бьорн Хольм не ответил. Он сидел, сжавшись в кресле. Его остекленевший взгляд был направлен на Харри, но, казалось, Бьорн смотрит в никуда. «Ты думал, что достиг цели. Совершил идеальное преступление. Никто не сможет сказать, что у тебя не было предпосылок для этого. Конечно, ты занервничал, когда понял, что мой мозг вытеснил воспоминания о том, что я проснулся у Ракели. Я начисто позабыл, что меня уверили в том, что это я убил ее». Больше просто некому, поскольку дверь была заперта изнутри. Как забыл и про то, что тщательно убрал за собой следы, снял фотоловушку и выкинул карту памяти. Я вообще ничего не помнил. Конечно, это бы меня не спасло. Ты спрятал орудие убийства у меня дома в качестве страховки. Страховки на тот случай, если я не признаю собственную вину и не воздам себе по заслугам. Если вдруг начнет казаться, что я избегну наказания, тогда ты бы ненавязчиво позаботился о том, чтобы в моей квартире произвели обыск и нашли нож. Но когда ты убедился, что я ничего не помню, то подстроил так, чтобы я сам обнаружил орудие убийства. Ты хотел, чтобы я стал своим собственным палачом. И подарил мне пластинку, точно зная, на какое место в коллекции я ее поставлю. Ты ведь знаешь мою систему расстановки. Альбом «Road to Ruin» группы «Рамонс» как раз и стал дорогой в пропасть. Я думаю, ты не испытывал восторга извращенца, передавая мне эту пластинку на похоронах, но... Харри пожал плечами. Именно так ты и поступил. И твой план сработал. Я нашел нож и начал вспоминать. Рот Бьерна открылся и снова закрылся. «Но потом возникла настоящая загвоздка», — продолжал Харри. «Я отыскал карту памяти с записями фотоловушки. Ты понял, что это реальная опасность. Твоя личность будет установлена и раскрыта. Помнится, ты еще поинтересовался у меня, сделал ли я копию записи, прежде чем попросил передать тебе физический носитель. Я подумал, ты спрашиваешь, потому что послать запись по интернету было бы легче. Но ты просто хотел удостовериться, что получил единственный оригинал и таким образом мог испортить или подправить запись, если тебя на ней можно было опознать. Когда ты к своему облегчению обнаружил, что качество записи чрезвычайно низкое, то переслал карту памяти эксперту, сам при этом нигде не засветившись и не упомянув своего имени. Сейчас-то понятно, что я должен был задать себе вопрос, почему ты не попросил меня послать карту памяти напрямую Фройнду?» Харри взглянул на пистолет. Как странно Бьерн держит его не за рукоятку, а за дуло. Как будто это важная улика, и он боится уничтожить возможные отпечатки пальцев. «А у тебя есть...» Голос Бьерна тоже звучал странно, как у лунатика. Он говорил так, словно его рот был набит ватой. «Ты сейчас включил диктофон? Или что-нибудь в этом роде?» Харри помотал головой. «То какая разница?» — сказал Хольм и смиренно улыбнулся. «Как? Как ты все понял?» «С помощью того, что всегда нас связывало, Бьерн. С помощью музыки.
Музыки.
За секунду до того, как врезаться в трейлер, я включил радио и услышал Хэнка Уильямса и скрипку. По радио должен был звучать хард-рок, но кто-то настроился на другую станцию. Кто-то чужой пользовался моей машиной. А уже в реке я сообразил, что с сиденьем что-то не так. И только добравшись до загородного дома Бора, понял, что именно. Я заметил это еще когда в первый раз после смерти Ракели сел в машину, собираясь в бункеры в Норстранне. Еще тогда меня что-то внезапно насторожило. Я даже укусил себя за титановый палец. Я так делаю изредка, когда понимаю, что в моей памяти есть нужное, но оно от меня ускользает. Теперь-то я знаю, что дело было в спинке сиденья. Когда я сел в машину, то приподнял ее. Мне случалось отодвигать сиденье назад, когда мы с Ракелью делили машину, но почему мне пришлось регулировать его в машине, которой пользуюсь только я один? И кто из моих знакомых имеет привычку опускать спинку сиденья до почти лежачего положения? Бьерн не отвечал. Только этот отстраненный взгляд, как будто он прислушивается к происходящему в его собственной голове. Бьерн Хольм смотрел на Харри, на его открывающийся и закрывающийся рот, слышал слова, но смысл их не доходил до него. Подобное ощущение возникает, когда, сильно выпив, смотришь кино или когда находишься под водой. Да, все было по-настоящему, но словно бы проходило через какой-то фильтр. И Бьерну казалось, все это его не касается. Больше не касается. Он знал это с того самого момента, как услышал в телефонной трубке голос воскресшего Харри. Понял, что его раскрыли, и испытал облегчение. Да? Именно так. Потому что если для Харри пыткой было подозревать, что он убил Ракель, то для Бьерна все происходящее было сущим адом, ведь он не просто подозревал, а знал наверняка. И он помнил убийство до мельчайших деталей и переживал его заново каждую секунду, безостановочно, как монотонный стук бас-барабана в висок. И от каждого чертова удара в очередной раз испытывал потрясение. «Нет, это не сон. Я действительно сделал это. Я сделал то, о чем мечтал, что планировал, что, как я был уверен, приведет в равновесие мир, сошедший с ума. Убил женщину, которую Харри Холли любил больше всех на свете, как сам Харри уничтожил то единственное, что было дорого мне самому». Разумеется, Бьорн знал, что Катрина раньше была увлечена Харри. Ее влюбленность сразу бросалась в глаза. Да она и сама этого не отрицала, но утверждала, что они с Харри никогда не были близки и даже ни разу не целовались. И Бьорн верил ей. Почему? В силу собственной наивности. Возможно. Но прежде всего потому, что хотел верить Катрине. В любом случае, все это осталось в далеком прошлом. Теперь она вместе с Бьорном, как он думал. Когда у него впервые возникли подозрения? Наверное, в тот момент, когда Бьорн предложил Катрине пригласить Харри в крестные их сына, а она внезапно отказалась, причем не могла дать этому разумного объяснения, только говорила, что Харри человек нестабильный, непредсказуемый, и она не хочет, чтобы он каким-либо образом участвовал в воспитании Герта. Как будто бы приглашение стать крестным — это не просто жест со стороны родителей по отношению к другу или родственнику. У нее и родственников-то почти не имелось, а Харри был одним из их немногих общих друзей. Но Харри с Ракелью все-таки пришли на крестины, как обычные гости. И Харри вел себя, как всегда. Стоял в углу, не слишком любезно здоровался с теми, кто подходил к нему, периодически смотрел на часы и на охотно болтающую Ракель, каждые полчаса сигнализировал молодому отцу, что пошел покурить. Подозрение Бьорна усилило поведение Ракели. Он заметил, как ее буквально передернуло при виде ребенка. Услышал дрожь в ее голосе, когда она говорила родителям дежурные слова о том, какое прекрасное чадо они произвели на свет. И в особенности, как исказилось болью ее лицо, когда Катрина дала ей подержать сынишку, пока сама занималась другими делами. Он отметил, что Ракель повернулась к Харри спиной, чтобы он не видел ни ее лица, ни лица малыша. Через 3 недели Бьорн узнал все наверняка. Он воспользовался простой ватной палочкой, чтобы взять слюну изо рта ребенка. Отправил ее в институт судебной медицины, не уточняя, к какому делу она относится, написал только, что это обычный тест на ДНК в деле об установлении отцовства, результаты которого не подлежат разглашению. Хольм находился в офисе криминалистической лаборатории в Брюне, когда пришел ответ. Он абсолютно точно не является отцом Герта. Но женщина, с которой Бьорн говорил, та новенькая румынка, сказала, что ДНК совпала с другим человеком из их базы. Отцом был Харри Холли. Ракель знала это. Разумеется, и Катрина тоже знала правду, как и Харри. Хотя не исключено, что сам Харри был не в курсе. Он плохой актер, так что вряд ли бы сумел убедительно изображать неведение. Но какая разница? Все равно Харри предал Бьорна. А ведь тот считал его своим другом. 3 против него. Из этих 3 Бьорн не мог жить только без одной лишь Катрины. Могла ли Катрина жить без него? Конечно. Ведь кем был Бьорн? Пухлым, бледным, добродушным криминалистом, очень хорошо разбиравшимся в музыке и кино, который через несколько лет превратится в толстого, бледного, добродушного криминалиста, разбирающегося в музыке и кино еще лучше. В определенный момент он сменил свою растаманскую шапочку на английской кепи, стал покупать фланелевые рубашки и безуспешно пытался отрастить бороду. Он считал это своим индивидуальным выбором, полагал, что это говорит о его личностном развитии и персональных достижениях, ведь каждый из нас уникален. Но однажды на концерте Бон Ивэ Бьёрн посмотрел по сторонам и увидел тысячи копий себя самого, и тогда он осознал, что принадлежит к группе людей, которые от души презирают, по крайней мере, теоретически,